Вперед, вперед, не ведая преград, сквозь вихрь и град, и снег, и непогод, ты должен сохранить мне дни и год. Вперед, вперед, куда глаза глядят.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, во-первых, мы с ребенком многих сегодня поздравляем. 24 мая, день славянской письменности и культуры, важный день, и день рождения Иосифа Бродского, и день рождения Льва Мочалова, и день рождения замечательного поэта и критика Елены Остапченко, Харьковчанки. Ну, мы не можем не поздравить, конечно, Татьяну Булыгину, у которой она основатель лектория «Прямая речь». Сегодня ее близнецам год. Жених, не знаю пока, кого из близнецов, Веру и Майю поздравляет от всей души. И, соответственно, Игоря Иртенева, тоже одного из наших любимых поэтов. Шарлот уже знает наизусть некоторые его стихи, но вам читать не будет, потому что мы стесняемся. Вот это все, кого я собираюсь сегодня торжественно поздравить. Но помимо этого...
Папа не отпускает.
Да, папа нас, папа сказал, отпускает, совершенно верно. Помимо этого, значит, давайте я не буду касаться сегодня всяких таких буквальных инфоповодов, там некоторых опубликованных статей, некоторых сделанных заявлений, некоторых особо резонансных срачей, ну, потому что некоторые люди совсем в условиях военного времени сошли с ума, и я как бы пытаюсь сохранять каким-то образом свое душевное здоровье тем, что, занимаюсь вещами, которые непосредственно входят в сферу моей компетенции. Готовлю на осенний семестр новые курсы, преподаю, читаю книжки, редактирую книжку о Зеленском законченную, ну и пытаюсь, готовлюсь ко всему тому, что на меня обрушится, когда она выйдет. А слава, потоки любви и благодарности, вот. Ну и перечитываю разные полезные книги, которые мне пригодятся в этом семестре. Дмитрий Львович, реалистична ли такая картина? Спустя время на концерт Шевчука и Макаревича приходят Соловьёв, Шахназаров, Симоньян с букетом для исполнителя. Нет, дорогой мой, такая картина совершенно нереалистична, потому что Макаревич немедленно уйдет со сцены, узнав, что эти люди его слушают в зале. Я не думаю, что он верит в способность своего искусства перевоспитывать эту публику. Я не могу, понимаете, экстраполировать свои представления, свое поведение на то, что сделал Андрей Владимирович, но я бы секунды не задержался на одном гектаре с этими персонажами. Я думаю, что они предпочли бы сами покинуть зал, иначе просто слишком многие закричали бы им вон отсюда. Хотелось бы услышать ваш отзыв о стихах японистки и переводчицы Басёё Кутагавы Веры Марковой. Но она не только японцев переводила, она и англичан переводила очень много. Вера Маркова первоклассный поэт, то есть просто первоклассный. Я даже помню из нее что-то там «Скажите, а долго расчеловечиться волчьему нраву, к сердцу овечьему?» А долго ли после вычеловечиться? Совсем недолго. И дольше вечность. Нет, у нее есть, понимаете, стихи ее четко делятся совершенно на три такие категории. У нее есть абсолютно классические вещи. Ну, а начинала она с классических, строгих, таких стройных вещей. А вдруг зима уже сдает, и выжил друг, и враг не выдал, и даже зубы разожмёт жующий нас бессмертный идол. Для 47-го года это, знаете, довольно отважная лирика. А такого класса Марии Петровых, другой великой переводчицы, которую всю жизнь не знали в очень узких кругах, как поэта. Вторая – это откровенные стилизации под коку и вообще под японскую такую лаконичную поэзию. Ну, например, «Охапка осенних листьев. С кем соревнуешься? Книга, бедная книга». Вот это очень точно. И точно именно потому, что это передает тоже мироощущение. Мироощущение, сдержанное аскетической скорбью. Ведь в основе большинства японских стихов глубокая тоска, глубокое осознание трагизма человеческой участи. Ну, и третья треть ее стихов, которые я люблю больше всего, это такие сновидческие, сюрреалистические, в которых, ну, в основном такие мрачные кошмары 20 века присутствуют, потому что мы же не можем выгнать из своих снов, из подсознания вот эти ужасные страхи, которые нас преследуют со всех сторон. Картины тотально ощетинившегося мира, мира, который нас не принимает, миру, которому мы не нужны. Вот многие стихи Марковой, мне кажется, она очень долгую жизнь прожила, многие ее стихи, мне кажутся, замечательными стенограммами вот этих страшных снов тоталитарных. Да и вообще у нее замечательная энергия выражения, лаконизм, ну все, на чем она так прекрасно набила руку в переводах японской, британской лирики, все это звучит у нее великолепно, очень органично на русском материале. Она, по-моему, входила в круг Сабгира, во всяком случае, он что-то о ней писал. Была близка к леонозовцам, но, в принципе, она как-то очень одинока, вне салонов, вне групп жила, и знали ее немногие. У нее одна всего большая книга вышла в Петербурге, насколько я помню, а так и написала мало, и печаталась совсем мало. Но совершенно великолепная литературная судьба и великолепная личность. Как бы поучаствовать в вашем коллективном романе? Ну, пришлите мне свою рукопись или какую-то главу, и мы вас примем. У меня же как получается, понимаете, вот по итогам всех этих курсов писательских, которые я веду, остается 2, 3, 5, 10 человек, которые обладают несколько большим талантом, чем вот я мог рассчитывать. Люди, которые или не имеют никакого литературного опыта, или имеют небольшой, но при этом у них огромный потенциал, который внезапно начинает раскрываться, стоит им дать первые какие-то упражнения. Вот их мы оставляем. У нас появилась такая довольно большая уже сейчас группа, староста ее Женя Мещанином, замечательный молодой тоже прозаик. Вот надо, какие мы все там молодые, вот надо дать ему ваш координат, и он вас подключит по Zoom. Мы встречаемся по воскресеньям. Это образовалось такое литературное объединение. Мы действительно, у нас сейчас 3 романа в работе. Ну, в результате получается, понимаете, что придумываются они коллективно, а пишет все равно кто-то один, ну, чтобы избежать такого разностилья. Несколько имен, которые я там открыл, для меня просто самые обнадеживающие в нынешней литературе. Это Аня Мельникова, сравнительно молодой поэт, но растущий гигантскими темпами, надеюсь, скоро вы ее подборку прочтете. Это Глеб Горкуша, молодой гениальный человек из Днепропетровска, лишний раз доказывающий, что Днепропетровск, вот как он плодил гениев, начиная со Светлова и Кедрина, так он и продолжает оставаться таким странным питомником невероятных молодых талантов. Илюша Воронов, чрезвычайно интересный человек, вот он мне новую главу прислал, я сегодня весь день хожу под впечатлением этой ни на что не похожей прозы, я ведь ему 20 лет. Вот, ну и много там, ну, Серёжа Штерн, там много набралось людей, которые меня восхищают. Катя Ножова, совершенно гениальный писатель, неизвестно откуда выросший, неизвестно, что с ним будет дальше. Ну вот ее роман вы скоро тоже будете читать, я надеюсь. Это, ну, попасть в этот кружок очень просто, надо просто что-то очень хорошо писать. А собираемся мы на совершенно уже, естественно, бесплатных основаниях, потому что мне это нужно. Я не знаю, нужно ли эту кружку, но мне это необходимо, потому что это для меня какая-то единственная форма общения с молодыми коллегами. А иначе где их сейчас брать-то, понимаете? Ну, конечно, у меня есть там мой творческий семинар в Корнеле, который, Creative Writing, который тоже, в общем, неплохая среда, Ну, во-первых, весна, все разъезжаются, уже лето практически, а во-вторых, ну, понимаете, они пишут по-английски, и пишут про другое, их проблемы мне не до конца понятны, хотя они очень талантливые ребята. Просто вот этот семинар, который образовался из наших школ короткой прозы, и сложился, и остается такой, ну, вроде арбузовской студии, хотя я не рискну себя с ним сравнивать, это такая замечательная отдушина, замечательный способ творческого тренинга. И я, конечно, всей этой компании очень благодарен. Игорю Новожену, вот он мне вспомнил, что тоже замечательно он пишет. Это вот такая тусовка, которая занимается не праздной болтовней, а делом. И это мне очень симпатично. Что вы думаете о поэте Филиппе Жакоте? Видите, Феликс, вот честно вам скажу, я знаю его очень мало. Я читал его в переводах. По-русски это, конечно, совсем не те дела. Но то немногое, что я читал по-французски, у него своеобразная такая рифма, как бы ассонансная, и рифмованных стихов процент сравнительно невелик. У него есть очень остроумные и очень точные тексты, но по большей части, мне это кажется, простите меня, бессодержательным совершенно, мне очень стыдно. Но это как вот, наверняка есть люди, которые его любят, которые от него фанатеют горячо, и я не собираюсь таким специалистом узким навязывать свою точку зрения. Мне он кажется похожим на Геннадия Айги, а Геннадий Айги, простите меня, все никогда не был мне интересен. То есть я понимаю, что Филипп Жакоте, швейцарский поэт, проживший почти 100 лет, он был, безусловно, очень хороший человек. Но вот что хотите, делайте. По-моему, по итогам такого века можно было бы написать поэзию более, ну, скажем так, более радикальную. Ну, даже Целан, который мне совсем не близок, представляется мне, ну, как бы более адекватным зеркалом этого века. А Жакоте такое ощущение, что он всю жизнь смотрел откуда-то с Монблана на все это. Хотя я склонен уважать и такую точку зрения. Да и вообще, если поэт в этом веке прожил 96 лет, он заодно это, причем ни в чем себе не изменяя, он заодно это заслуживает уважения. Как вы относитесь к новому румынскому кино? В частности, картине «Безумное порно». Ну, «Безумное порно» просто гениальный фильм, не потому что там речь идет об учительнице, чей порно-ролик оказался в сети, а это, ну, в общем, ситуация стартово близкая к «Слуге народа». Но вот, по крайней мере, вторая часть этого фильма, а именно словарь, мне представляется, ну, гениальный по формотворчеству. Это то, что всю жизнь пытался делать поздний, во всем случае, то в поздние свои годы пытался делать Соловьёв. Ну, в «Чёрной розе», например. Вот такие прямые вкрапления литературы в картину, провоцирующие экранные надписи, абсолютно отвязанный гротеск, синтез жанров. Тотальная пародия на все. И нет, вот этот «Безумное порно» – это очень смешной фильм. Я всегда забываю, кто его снял, но он легко гуглится. Это великолепное. Это настолько смешное и милое кино, что просто не оторвешься. Где, на ваш взгляд, Пушкин более искренен по отношению к Пугачёву? В истории Пугачёвского бунта или в «Капитанской дочке»? Знаете, дихотомия вот этих двух книг, такое «или-или» между ними – это результат Цветаевского эссе «Пушкин и Пугачёв», где сказано, что в «Капитанской дочке» Пугачёв вожатый, а в «Истории Пугачёвского бунта» злодей. Это субъективное восприятие Марины Ивановны. На самом деле Пушкин смотрит на историю, опять-таки, с гораздо большей высоты, и Пушкин не идеализирует Пугачёва нигде и никогда. Прежде всего потому, что для него Пугачёвский бунт – это явление той же природы, что и наводнение в «Медном всаднике». Осада, приступ, злые волны, как воры лезут в окна, там, чёлны и так далее. Это все, понимаете, картина стихийного бедствия, которая вызвана не человеческими, не историческими, а, ну, физическими причинами, географическими. Это вот соотношение гранита и болота, между которыми нет диалога, нет никакого контакта, а есть только страшный прессинг этого гранита и страшный раз в 100 лет ответ этого болота. Вот и все. Русскую политическую систему Пушкин описал в сцене наводнения в «Медном всаднике». Это, как показал Брюсов первым, а потом это стало общим местом, это ответ на устав Мицкевича на третью часть «Дзядов». Ну, прежде всего, конечно, на элегию Ранишкевича и про Петербург. Вот так водопад из недр гранитных скал низвергнется и скованный морозом повист от бездны, обратившись в лед, в левиковском, по-моему, переводе. А вот что будет с водопадом тирании? Вот с ним это и будет, будет стихийное бедствие. А я не думаю, что Пушкин испытывал к Пугачёву какие бы то ни было симпатии. Пушкин любовался им как типажом, как героем. Его интересовала природа этих регулярных возмущений, которые никак не улучшают жизнь восставших, которые никак не меняют государство, которые являются спонтанным ответом угнетаемой стихии на это угнетение. Вот и все. И Пушкин, я думаю, ближе других подошел именно к физической природе русского бунта, потому что никаких моральных критериев, устремлений, никаких политических правил в этом нет. Это, ну, понимаете, такие физиологические реакции, как рвота, что-то примерно такое. Я думаю, что как раз вот, а вот мне тут же немедленно Галя Егорова, спасибо тебе, Галка, большое, сообщает, что постановщик этого фильма Раду Жуды, да. Попробую запомнить, я имею в виду безумное порно, да, Раду Жуды. Пушкин не только не идеализирует Пугачёва, Пушкин с некоторым ужасом отшатывается от этой фигуры, и в Пушкине гораздо больше Гринёвского, нежели Пугачёвского. Гринёв – это вот невольник чести в чистом виде. Это заложник ситуации. Когда Пушкин называет Лермонтов невольником чести, он дает ему самое точное определение. С совестью всегда можно договориться, с честью никогда. И знаменит продиктованный именно честью ответ Гринёва: «Обещаешься ли ты, по крайней мере, не воевать против меня? Так могу тебе обещаться, я человек подневольный». Вот тут у Пушкина, пожалуй, самая исповедальная тема. Он, кстати говоря, к Пугачёву скорее относится солидарно потому, то Пугачёв тоже невольник чести в каком-то смысле. Такой военно обязанный. Вот мой Пугач, при первом взгляде он виден, плут, казак прямой, в передовом твоем отряде урядник был бы он лихой. Да, конечно, был бы, но кто же поставит на службу государству такого пассионария? Он может стать только врагом государства, что, собственно, и происходит. Могут ли после войны стать актуальными телемосты между Россией и Украиной, как когда-то телемосты между СССР и США? А вот это вопрос очень молодого человека, умного, нестандартно мыслящего. Одно могу вам сказать, Илья, такие телемосты многие смотрели бы с наслаждением, и в Украине есть, между прочим, школа телевидения, где происходит в прямом эфире самые жаркие побоища, иногда словесные, иногда и несловесные. Я думаю, что в Украине многие смотрели бы это с удовольствием. Я понимаю, что не может быть никаких телемостов между российскими пропагандонами и украинскими журналистами, ну просто потому, что у журналистов есть мотивация, а у пропагандонов корысть, им не о чем спорить, они никогда ни в чем не убеждены. О том, как Владимир Соловьев по заказу меняет свои убеждения, он сам довольно популярно рассказывал еще тогда в шоу с Гордоном, где они защищали те позиции, которые выпадали по жребию. Это тоже профессионализм, но другая профессия. А вот телемосты между украинскими, условно говоря, националистами и российскими врагами национализма любого, ну, могло бы быть интересно, если бы украинская страна на это пошла, и русскую тоже пришлось бы уговаривать. Но, по крайней мере, многие вещи были бы проговорены. Пошел ли бы на это я? Да, конечно. Вы знаете, мои любимые собеседники, так это получилось, живут в Украине. Вадим Гефтер в Днепре, Ян Валетов в Днепре, Таисия Найденко в Одессе. Гениальный, по-моему, поэт. Хотя, что я буду Найденко отвешивать комплименты? Мы там больше 10 лет дружим. Но как бы мы ни дружили, как бы я ею не восхищался, всякий раз ее новое стихотворение переворачивает мое представление о ней. Вот она как-то так быстро, так интересно меняется. Или Мария Галина, которая живет в Одессе вместе с мужем, своим замечательным поэтом Штыпелем. Разговор с ними из Москвы в Одессу или из Нью-Йорка в Одессу был бы мне чрезвычайно интересен. Или вот живет, например, сейчас он, правда, вне Украины, насколько я знаю, но жил там до последней осени, Валерий Примас, один из моих самых любимых прозаиков, автор «Трансвали в огне», единственной хорошей книги о Приднестровье, которую он мне сейчас прислал, расширенный вариант этого эпоса, «Приднестровье в огне», это очень сильно написано. Или там он прославился когда-то «Штабной сукой» и «Жидярой». Примас написал замечательный двухтомник об украинской истории. Сейчас он пишет большую книгу под названием «Успешная страна». Я всю ее первую главу цитирую в своем курсе про имперскость, потому что определение империи как успешной страны он дал просто феноменально. Я не буду рассказывать про незаконченную книгу, тем более, что Примас, он довольно скрытный автор, а никогда никто не знает, что он делает. Да, Валера такой действительно молчаливый, умный, все понимающий с первого взгляда. Вот с ним бы я сделал такой телемост, это было бы крайне любопытно. И с Сенцовым мне было бы очень интересно поговорить. Я помню, как он мне в одном интервью сказал, украинский президент обязан стать националистом, или он поедет в Ростов. Мне интересно чрезвычайно было бы поговорить с Сенцовым. Это один из самых веселых и остроумных романистов, которых я читал, и сильный режиссер, конечно. «Носорог» – замечательная картина. Мне очень любопытно было бы с ним поговорить. Но я не знаю, готова ли и хочет ли украинская страна таких разговоров. Это право их выбора. И, наверное, многие из них скажут, что им сейчас никакие русские собеседники не нужны. А многим нужны. Вот я уверен, что Валетову, например, нужен. А уж как мне нужен Валет? Вообще, Илюш, эта идея-то хорошая, я ее вброшу. Но я абсолютно уверен в том, что надеюсь, человек, желающих разговаривать, желающих заново описывать ситуацию, найдется 100, которые будут орать больше никогда, ни в каком виде, имперцы, поскреби русского, найдешь имперца, а поскреби имперца, найдешь нацист. Ну, все это настолько понятно, к сожалению. Не стал бы я сейчас никого уговаривать. А мне это было бы очень интересно. Веллеру исполнилось 75. Расскажите о его вкладе в русскую прозу, на каких авторов он больше всего повлиял. Ну, видите, сейчас проще всего, конечно, сказать на меня, потому что как он повлиял на меня? А стилистически, наверное, никак. Ну, там композиция, новеллы, крученые и прочее, там им подробно описанная технология рассказа, ну, где-то я к этому прибегаю в последнем, вот, ну, в последнем уже теперь, в недавней книжке «Большинство», тоже я пользуюсь какими-то его заготовками и наработками, почерпнутыми, слава тебе, Господи, не из теоретических его сочинений, а из личного общения. Веллер никогда не отказывает в профессиональном совете. Я уверен, что если вы найдете способ, там, обращаюсь ко всем, послать ему ваше сочинение, он честно ответит. Другое дело, что большинство его боится и правильно делает. Я боюсь ему посылать вещи свои, хотя не такой уж я и молодой. Но он повлиял на меня скорее философией своей, повлиял на меня чисто поведенчески. Вот сделай или сдохни, да, и более того, если ты чувствуешь потребность что-то сделать, но разные соображения тебя от этого отговаривают, плевать на эти соображения, потому что умирать тебе, а не твоим советчикам. Веллер – человек большого личного обаяния, колоссальной убедительности своих построений. Я не буду рассказывать подробно об огромном его вкладе в мою личную жизнь, а многие кризисные ситуации я разрешил только ему благодаря. Но вот этот императив «сделай», он, конечно, мне очень близок. А повлиял он, ну, на Александра Покровского, например. Я думаю, Покровский в «Расстрелять» он очень сильно ну, не скажу, копирует Веллера, но ходит под Веллером, ходит под его обаянием. А он очень сильно повлиял на Горчева, повлиял скорее от противного, потому что Горчев чисто психологически, он на Веллера был совсем не похож, он был мягче, насмешливее, пофигистичней, но веллеровские миниатюры, вроде «Снимается кино» или «Зануда», они создали жанр, в котором Горчев не без успеха работает, так вот, мне кажется. А кто на мою прозу повлиял, тут же сразу, значит, пробегает дополнительный вопрос. Вот этого я совсем не знаю. Гринштейн, наверное. Грин в огромной степени. Вот из этих двух влияний я состою. Когда-то мне Попов сказал, я существую на пересечении Бунина и Хармса. Я говорю, но они нигде не пересекают. Да, тем интереснее. Действительно, абсурд Хармса, пластической, тонкой обработки Бунина, вот такая невероятная достоверность каждого жеста, каждой детали. И при этом вот все это поставлено на рельсы, когда сам Попов определяет свой метод, как или вешаться, или гротеск. Вот, гротеск, я помню, как он мне это объяснял. Он вообще все, что мне в разное время говорил Попов, я страшно был навязчив, страшно занудлив, досаждал ему очень. Но я, простите уж меня, Валерий Георгиевич, я ничего не могу сделать, вы безумно интересны. И мне всегда был рядом с вами и будет еще, я уверен, жутко увлекательно. Поэтому вот Попов повлиял. Но если я и существую на чем-то пересечении, то вот на пересечении Грина и Гринштейна. Стругацкие, ну вот Стругацкие это и есть идеальное пересечение гриновской фантастики и гринштейновского психологизма, точного, жестокого и, я бы даже сказал, больше, гринштейновского не очень хорошего мнения о людях. Мнение Стругацких о человечестве с самого начала было довольно скептическим, начиная со стажеров, но по-настоящему, конечно, оно выразилось в романах Витицкого, когда Борис Натанович, уже никого не опасаясь, стал говорить людям в лицо то, что он о них думает. Особенно, конечно, в поиске предназначения. Как, по-вашему, долго ли еще просуществует при нынешнем режиме музей Аксенова в Казани? Да видите, Валерий, тут вопрос же в том, как долго просуществует нынешний режим. Когда я читаю все эти апокалиптические прогнозы насчет того, что Россия сделала окончательный поворот к Китаю, что ничего европейского тут не будет, что неважно даже какой тут будет социальный строй, что культура окончательно сметена и ее теперь восстанавливать очень долго. Понимаете, это все, наверное, ну, изнутри, может быть, это так выглядит. Хотя это пишется извне тоже. Это очень забавная такая довольно штука, когда все говорят о перспективах этого режима, мне всегда хочется вспомнить вот этот классический анекдот. Доктор, можно мне водочки? Какой водочки? Не, ну доктор, не сейчас, а в будущем. В каком будущем? Ну что это такое, честное слово? Ну, какое-то будущее, какое-то планирование, именно, значит, какой-то друг Кириенко, кандидат каких-то наук, внедряет, там, сам по себе психолог и коуч, внедряет пентастазис, пятиуровневую, там, пять блоков программы обучения в вузах России, чтобы у нас появилась патриотическая интеллигенция, и планы строят далеко идущие, да? Человечек даль обозревает, не сходя со своего коня, человечек не подозревает, что он на ладони у меня. Это Юрий Левитанский. Помните, а вот уже и утро настает, вот уже и солнце серебрится, маленькое солнце австралится, над равниной маленькой устает. Вы прямо уже планируете дальнейшую жизнь, исторические повороты. Некоторые даже пишут, что блок Китая и России станет кошмаром для Соединенных Штатов Америки. То-то у нас тут просыпаюсь и слышу вопли, орёт весь город, кошмарные сны ему снятся. О геополитическом союзе России и Китая. Это все, понимаете, все эти разговоры, они могут вестись в плане антиутопии. Тот же БНС, там Стругацкий регулярно говорил, что антиутопия популярна не потому, что человек кого-то о чем-то предупреждает, а потому что ее интересно писать и читать. Это очень зажигательно всегда. Ну, как там, я не знаю, господи, «На последнем берегу» — любимый фильм Стругацких, из которого появилась «Далекая радуга». Но это к реальности имеет очень касательное отношение, потому что историческое время реакции, оно коротко по сравнению с историческим временем прогресса. Поэтому вот все эти разговоры, а мы сейчас, мы как белогвардейцы, мы думали, что мы вернемся, а на самом деле уехали на 70 лет и вернемся в лучшем случае как адоевцы. Так те уезжали от революции, а мы уезжаем от реакции, которой уже сейчас нечего предложить. Я не хочу никак комментировать белгородскую ситуацию, тем более, что о ней ничего и не известно, но мы можем, ну, там ничего определенного, да, РДК это, или Легион Свободной России, или провокация самих россиян, мы ничего не знаем. Сейчас вот что ни случись, а случись сейчас конец света, все будут говорить, что это российская провокация. Но совершенно ведь очевидно, что паника и полная неготовность защищаться, полная готовность брецать оружием, кричать: все, на миру смерть красна, мы народ воинов, мы всю жизнь, значит, воевали и умирали, мы не умеем жить, но мы умеем убивать и умирать. И все это в сочетании с тем, что мы наблюдали, ну, ребята, это как-то выглядит как даже не маска, но даже как маска на детском утреннике, но просто на каком-то очень страшном утреннике, да? Всех убью, один останусь, держите меня, 100 человек, грозный убивако. Но потом, понимаете, если вы смотрите изнутри, вы, может быть, как в обитаемом острове, вы не видите, что вы живете в таком яйце, уже покрытом трещинами. Эти трещины снаружи очень видны. Поэтому все эти разговоры о бесконечной пролонгации путинского режима, о том, что Путин может спокойно жить еще 30 лет, а потом будет другой Путин. Ну, это настолько как-то наивно. Понимаете, может быть, кому-то и хотелось бы действительно представлять свою страну, мировой провинции, окружённой львом, там, львом или рвом с крокодилами, я не знаю, как хотите. Но это как-то все настолько вяло соотносится с реальностью. Нет, конечно, что кончится, безусловно, так это русский мир, кончится та искусственная конструкция, которую выдумали пропагандисты, кончится та искусственные ситуации, мы о ней сейчас будем говорить применительно к трифоновскому нетерпению, которые все время порождают ложные выборы, выборы между взаимообусловленными вещами. Кончится ложная, глубоко ложная, порочная ситуация, которая все время заставляет выбирать между свободой, порядком, долгом и чувством, там, любовью и ненавистью, хотя одно без другого не живет. Кончится весь этот абсурд, который постоянно ставит человека перед ложным выбором: или ты предатель Родины, или ты вот сейчас немедленно пойдешь за нее умирать, а жить за нее тебе даже не предлагают. Ну да, это ложное, так и да, она порождала довольно долгое время, она генерировала интересные сюжеты, интересных мужчин и женщин, она порождала интересные коллизии. Сейчас эти коллизии выродились, покажите мне хоть одно интересное произведение искусства, порожденное этой войной. А не может быть интересных произведений искусства там, где слишком однозначно распределяются роли. А, ну вот где противостояние этих двух Владимиров, один из которых сделал все, чтобы быть максимально отвратительным, а другой, чтобы быть почти святым, хотя это ему совершенно не присуще. Но это бредовая ситуация, она закончится, начнется нормальная жизнь. А думать, что это так будет всегда. Понимаете, вот когда зуб болит или там колено болит, всегда кажется, что это навеки. Но любая боль проходит, и любая патология проходит, или приводит к гибели объекта. Ну, разное бывает. Но сейчас, понимаете, хоронить страну я совершенно не готов. А дело в том, что ведь, как я уже много раз рассказывал, концепция, которая лежит в основе книжки, когда взбунтуется сатана, падший ангел, и начнет шантажировать Господа: или я твой мир уничтожу, или ты меня пустишь обратно, а приходит Сын Божий и отковывает его, этого ангела, отковывает его от мира. Приходит сын Зевса Геракл и отковывает Прометея. Приходит сын Бога Христос и говорит: иди за мной, сатана. А другое дело, что вот мы сейчас как раз с Олегом Родзинским обсуждали эту перспективу, что отковывание Прометея может быть сопряжено и с отковыванием его от земли. Ну, то есть, грубо говоря, что, может быть, народ перейдет в более высокую стадию, в состояние рассеяния, как сейчас происходит, собственно, с Россией. А как это было уже, в общем, со многими нациями, это мы не первые. Но я надеюсь, что эта метанация или сверхнация все-таки она будет иметь по-прежнему дом, гнездо. Хотя, как вы понимаете, уверенности нет. Так что переживет ли дом Аксенова, не переживет ли, дом перестоит по-любому. Почему Евгений Гинзбург и Павел Аксенов, ну, вообще вопрос об Аксенове, почему Евгений Гинзбург и Павел Аксенов не воссоединились после ссылки? Ну, это довольно очевидно, хотя об этом очень грустно говорить, об этом есть такая песня о Куджаве, он наконец явился в дом. Понимаете, когда, я никогда ее не понимал, но потом как-то до меня дошло. Если Богомолов мне объяснил, Николай Алексеевич. Я его спросил, что вот я говорю, мне нравятся все песни Акуджавы, кроме вот этой. Он говорит, сейчас я вам ее объясню. Есть такие парадоксы, когда вы долго прожили в Руси, когда вы долго подвергались разным испытаниям. К сожалению, ближе вам будут те люди, с которыми вы эти испытания проходили. Вот на этом основан парадокс платоновского рассказа «Возвращение». Когда вернулся с войны человек, а та женщина, с которой он был на войне, с которой он вместе пришел, ему стало ближе жены. А и у этой появился новый спутник. Дело в том, что испытания, они действительно сплачивают, и они действительно отсекают вас от прошлого опыта. Поэтому для меня, естественно, всегда, ну, по минимуму разлучаться, ну, максимально стараться не расставаться вообще. А тут ситуация, когда Павел Аксенов отсиживал свой срок, тоже где-то за Полярным кругом, насколько я помню, надо посмотреть. А Евгений Гинзбург в Магадане, и потом ее как повторницу еще арестовали, это все описано в «Ожоге». Страшная история, жуткое дело. И я не очень представляю себе, как бы они вернулись друг к другу. Кроме того, у них вообще в этом браке с самого начала было некоторое неравенство. Аксенов вспоминал, что он, конечно, очень хотел увидеться с отцом, но с отцом ему почти не о чем было говорить. А вот с матерью было о чем говорить всегда. И он к Евгении Семеновне не поехал. Она добилась того, что он из Ленинграда к ней приехал. И жил там, в Магадане, по-моему, из Ленинграда, я точно сейчас не скажу. Но в любом случае 13-летним школьником он попал к матери и жил с ней и с ее новым мужем, вот этим пастором, который у него в «Ожоге» описан очень точно. И, конечно, для нее вернуться к Павлу Аксенову, человеку, ну, все-таки довольно догматического мышления, после того переворота, который в ней произошел, а Гинзбург, она же была вообще человек очень быстро меняющийся, развивающийся, интеллектуально очень неоднозначный, любивший спор. Аксенов вспоминал, что когда он повез ее в Париж в 75-м году, все французы, с которыми она общалась, левые интеллектуалы, там, были поражены, во-первых, ее французским языком, который она сохранила и в лагерях, и потом в советской жизни коммунальной, были поражены силой и упорством ее аргументации. Она этих леваков клала на две лопатки, и не только своим лагерным опытом, а списком своей литературы. Она действительно была, я думаю, для сына интеллектуально оптимальным собеседником. Их переписка показывает, что он все замыслы сначала пересказывал ей. А в том числе замысел ранних вещей, ну, «Звездный билет», очень неоднозначного сочинения. Я думаю, что с Павлом Аксеновым у него, конечно, такого взаимопонимания быть не могло. А люди, с которыми вы многое перенесли в Русь, ну, это вот как у Виктора Некрасова в моей любимой повести Киры Георгиевны. Невозможно дальше жить вместе после того, как вас развел этот дом. Ох, какая прекрасная повесть Киры Георгиевны. Согласны ли вы, что легенда о великом инквизиторе лучше, что написал Достоевский, и какую аналог можете назвать у Солженицына? Хороший вопрос. Именно потому, что аналогия между Солженицыным и Достоевским очень полна. И вот именно конкретную эту аналогию заметил Лакшин. Диалог другого Ивана с другим Алёшей. Это разговор Ивана Денисовича и сектантом Алёши. Лучшее, что написал Достоевский, если брать чисто эстетические вещи, это, конечно, не легенда о великом инквизиторе. Она очень хорошо придумана, она касается очень болезненной темы, но именно эстетически лучшее, что он написал, мне кажется, «Бесы», а в «Бесах» исповедь Ставрогина, вообще все, что связано с Тихоном. Ну, там в «Бесах» как бы все ровно, при том, что это роман неровный сам по себе, роман скорее памфлетно-публицистический, нежели чисто эстетически привлекательный, но он и не стремился, он говорил, пусть будет памфлет, но я выскажусь. Но он художественно ровен, это последний роман, где у Достоевского соблюден художественный баланс, мне кажется. Дальше он уходит все больше в такой дневник писателя. В Карамазовых очень много сильного. Но уж если брать самые сильные куски, то это, конечно, «Мятеж в мокром». «Кутёж в мокром». «Сон Ипполита», вот этот самый «Тарантул», которого упоминает Трифонов. Что касается «Легенды о великом инквизиторе», это очень мощно придумано, а написано на обычном уровне Достоевского. Здесь он выше головы не прыгает, а есть у него куски, где прыгает. Что касается лучших там фрагментов текста Солженицына, я солидарен с Ильёй Мильштейном, «Царство небесное», который считал, что лучшая когда-либо написанная Солженицыным проза – это «Улыбка Будды» из «В круге первом». То есть это тоже памфлет, но именно как памфлетист, как страшный мастер такого босховского гротеска, Солженицын себе равных не имеет. «Я по вам гадаю, и вы всегда попадаете в точку. Вот сейчас у нас было землетрясение. Пережидали во дворе, включаю ваш прямой эфир, а вы говорите, дом перестоит». Спасибо. Спасибо. Перестоит, конечно, помните? «По-моему, все цело», — сказал Мумитроль. «Пойдем посмотрим». «Мумитроль и комета» – первая книга, которую я прочел сам, и книга, которая определила мою жизнь на многие-многие годы. Семен Резник сказал, что на днях обнаружили точное место захоронения Цветаева. Известно ли вам что-нибудь об этом? Да еще в 70-м году из 4 предполагаемых могил этого времени выбрали наиболее вероятную, а две версии отсекли, но я ничего об этом не знаю. Я только то, что читал в разных источниках, в том числе в Википедии. Памятник стоит, но никаких доказательств, что она там лежит, нету. И это прекрасно, потому что это по ее стихам получилось. «Перстом Себастьяна Баха, органного не тронув эхо, как раз не оставить праха». Вот они, оставив прах. А, помните? «Но Сонечка и косточки нет». Цветаева, да? «Мне так же трудно до сих пор вообразить себя умершей, как с Капидонкой миллионершей среди голодающих сестер». Пастернак прав совершенно, ее мертвой как-то нельзя вообразить. Ее и живой-то вообразить трудно. Цветаева такое существо надмирное. И я не могу представить, как вот с ним можно было разговаривать. Вот. Говорил же Ахматова, ну, конечно, перед ней я дура, перед ней я домохозяйка. Даже на речи высказывалась, не буду цитировать. Что-то вроде «перед ней я корова». Но действительно, вот Марина Ивановна – это такой летучий огонь. Как-то мне очень действительно сложно. Кстати, вот тут сейчас, это в очередной раз мы выставляем на продажу, там где-то, я не знаю, где-то они достали еще один экземпляр биографической хроники Пастернака, хотя, конечно, с их стороны Алексей Алексеевич, было бы гораздо лучше как-нибудь его припасти бы для меня, потому что мне-то он очень нужен по работе. Но как же вы мне его переправите? Придется дождаться, пока я за ним приду. Но действительно, сейчас вот дилетант выставил на аукцион, ну не на аукцион, а вот предлагает вам купить со своей печатью двухтомник «Пастернак. Жизнь и творчество», полная хроника его жизни, составленная с учетом всех последних данных. Это разбивает полностью, разбивает оскорбительную для Пастернака сплетню, что он Цветаевой не помог, и более того, принес ту веревку, на которой она и повесила, перевязывать чемодан. Пастернак очень многое для нее делал. Он, ну, когда она вернулась, он доставал ей переводы, он пытался с ней общаться, он никогда не воспринимал ее зачумленной после ареста дочери и мужа. Он переводил Али деньги потом, когда она в ссылке оказалась. И Марина Ивановна, он пытался поддержать Елик, возможно. А что он с Муром не общался, так Мур сам вообще-то не рвался с ним общаться. По дневникам Мура там о Пастернаке довольно, знаете, высокомерной записи. Он ему представлялся немножко сумасшедшим, таким юродивым. Но Пастернак умел эту маску поддержать. А так-то Борис Леонидович все возможное делал для того, чтобы ее защитить и спасти в эти времена. Но Цветаева была из тех, кто семимильными шагами шел к катастрофе и не оглядывался ни на кого. Кстати, я уверен, что если бы она дожила в Чистополе до приезда Пастернака, там бы он ее спас. Она оказалась, ну, когда она оказалась в Елабуге, и ее в Чистополе не бы не взяли, вы знаете эту историю, посудомойкой, он бы добился, что она жила бы в Чистополе, нашел бы ей квартиру, отдал бы свою, придумал бы, поселил бы в этой комнате с узором из черных и красных ласточек, которая видна на всех его чистопольских фотографиях. Вот ее бы он спас, конечно, он тогда не уезжал, он уехал поздно, одним из последних. Чем и вызвал свой адрес немедленно, значит, инвективу, что он дожидался немцев. Это же, понимаете, ты всегда был виноват перед этой властью. Уехал рано, сбежал, уехал поздно, дожидался врага. Ну, ты бессмысленно возражаешь. Но вы пользовались этой книгой, когда писали? Нет, ну ее тогда не было. Я пользовался жизнеописанием Евгения Борисовича, сейчас оставленным той лучшей книгой про отца. Пользовался тогда дилогией, сейчас уже трилогией Флейшмана. Борис Пастернак, 20-е и 30-е. И книга Флейшмана мне представляется эталонной. Он мне не начальник, поэтому я могу об этом сказать совершенно искренне. Интонация этой книги подкупала меня всегда. Ну и, конечно, переписка Пастернака, как такой самый мощный автокомментарий к своей жизни. То можете сказать о книге Брома Сюжона «Рихтер. Дневники диалоги». Решительно ничего не могу сказать, потому что я, к сожалению, ее, во-первых, не читал, во-вторых, я в музыке ничего не понимаю. Вот автобиографию Баршая я читал, и там мне очень понравилось его сообщение, как он заканчивал Малера симфонию, но это вообще рассказ о тех внезапных озарениях, которые он переживал. Но я, к сожалению, музыкальную часть там совершенно там, да, вот правильно Навал Матвею когда-то сказал, может быть, если у журнала может быть душа, то душа журнала «Пионер» будет спасена за то, что там напечатали самую легкую лодку в мире. Вообще она всегда говорила, что «Коваль» – это такой незаслуженный нами луч света старшей советской детской литературы. Да, наверное, так. А пионерская организация? Чьи? Известно, что Юрия Трифонова выдвигали на Нобелевскую премию по литературе. В связи с этим вопрос, кто из русских писателей его больше всего заслуживал, но не получил. А кто из наших современников? Ну, я согласен с Лосевым Львом, что, конечно, Фазиль Искандер. Из ныне живущих Людмила Петрушевская. Из всех ныне живущих мастеров малой прозы Денис Драгунский. Он новеллист, который, на мой взгляд, опережает весь европейский мейнстрим и мейнстрим обеих Америк. Ну, Монро, конечно, замечательный писатель, но Мунро, ну, а что говорить, конечно, Элис Мунро, но, конечно, наш Драгунский круче. То еще, да много, понимаете, их много. Если дадут Сорокину, я буду очень рад. Заслуги его велики, и он многим из нас облегчил жизнь. Как вы считаете, христианский царь в России – это примерно то же, что цивилизованный парламент? Вообще, христианский царь – довольно такое оксюморонное понятие. Нормальный христианин, он как Диоклетиан уходит сажать капусту, хотя Диоклетиан и не был христианином, в общем, в строгом смысле. Христианский царь – это Марк Аврелий, но я не очень понимаю, как возможно ли сегодня такой стоицизм. Христианский царь должен сказать: извините, я отречься от престола. Так мне это представляется. Хотя, может, кто-то скажет, что это трусость и бегство. Но я так не скажу. Что вы читаете прямо вот сейчас? Олег, прямо вот сейчас я читаю ваши вопросы, но если вас интересует, что лежит у меня на столе, то у меня на столе лежит вчера приобретенная в Стрэнде книжка Розамунды Лехман «Dusty Answer». Грязный ответ или пыльный ответ? Ну, грязный ответ, наверное. Розамунд Лехман очень интересный была писатель. Кончила она как спирит. Уже в 70-е годы, потому что умерла ее дочь от полиомиелита, молодая, красивая, ослепительная девушка. А 24 года, и она не могла смириться с ее смертью и стала с ней загробно общаться и написала об этом потрясающую книгу. Но наиболее знаменитое ее произведение – это ее литературный дебют, появившийся, дай бог памяти, в 27-м или когда, в 27-м, все я помню, в 27-м году. Это там ответ взят из Джорджа Мередита, когда что за грязный, что за негодующий, если угодно, вот и даст и answer against the soul, какой грязный ответ получает душа на все свои самые пылкие ожидания и уверенности. Это роман такой немножко в духе Дюмарье о жизни молодежи британской в 20-е годы. Так называемая скандальная книжка с большим количеством эротики. Героиня – совершенная девственница, совершенно наивный ребенок, вступающий в свет. Ну, это, понимаете, это вот книга умной женщины, умной, язвительной. Купил я ее Катьке, просто ну, чтобы сделать ей типа подарок. А Катьке скучно стало ее читать, и я ее теперь читаю сам. С большим удовольствием. Может быть, уговорю и ее. Ну и еще, конечно, у меня лежит тут вот книжка такого Кшиштофа Зайчковского, замечательного совершенно польского историка. Там большой очерк о Кунищике, о писателе, который вот уж действительно перевернул мое мировоззрение. Куничак, Кунищак. Очерк о том, как он ради заработка, ему нужно было написать главную книгу своей жизни. А денег на жизнь у него не было, а отвлекаться на работу он не мог. Потому что когда вы будете эту книгу читать, мы скоро ее издадим в русском переводе, когда вы будете ее читать, вы поймете, что такая книга, как Март, требует всего человека. И он вот пошел на договор с дьяволом. Он договорился с польской разведкой, что будет ей сообщать о своих наблюдениях за Папой Римским, книгу, о котором он собирался в этот момент писать. Книги он не написал, а психологические портреты Папы Римского по открытым источникам писал. И он с этим дьяволом свою игру сыграл. Они ему заплатили, ну, за фуфло, ни за что. Он ничего им не сообщил, ни о Бжезинском, ни о Папе. А образно и красочно пересказал некоторые публикации в американских газетах. Они ему за это отвалили некую сумму. И в 79-м году он написал главную книгу, я думаю, лучшую книгу о Второй мировой войне, книгу, которую Ну, по крайней мере, лучший польский роман 20 века, уж это как хотите, хотя он написан по-английски. Вот моя книга гаданий, да, вот уж действительно Fortune Teller. На чем бы я ее ни открыл, я всегда нахожу ответ на свои вот эти нынешние мысли. Я раньше делал в этой книге закладки и подчеркивания, пока ее читал, но потом я понял, что мне придется закладывать каждую страницу. Абсолютно великий роман. Март. Март, потому что 5 марта был подписан приказ о Катыни. Там столько всего. Ну вот я книгу Жени Школовского все равно прочел. Слава тебе, Господи, польские историки помогли, которые здесь работают, и что-то мне перевели. Но ну, кое-что я просто сосканировал, запустил в автопереводчик. Вот в той статье о Кунищике, которая будет в следующем «Дилетанте» в июньском, там будут цитаты из его донесений. Замечательный пример того, как можно водить спецслужбу за нос. Ну и, конечно, я в него камни не брошу. Потому что все, что он пишет о папе Иоанне Павле II, во-первых, очень комплиментарно, а во-вторых, абсолютно очевидно. Молодец он в любом случае. Как выжить прогрессору в мире серых, если нет земли, на которую можно вернуться, и нет меча для спасения книгачей? Алекс, друг мой, вот как раз в фильме Германа там и сделано это допущение, что Румати некуда возвращаться. Пока он был на Арканаре, на земле случилось нечто, что светлый мир полдня рухнул, ему некуда возвращаться. А как быть прогрессору? Борис Натанович в таких случаях говорил, как кандиду в лесу. Все видеть, все слышать, все понимать и по возможности скальпелем скрывать мертвяку. Это же очень важно, что он идет на мертвяков со скальпелем. А так, ну, понимаете, мы все прогрессоры, которым некуда вернуться. И живем мы в этом мире послами, не имеющие названия держав. У меня есть очень острое, очень четкое ощущение, что мой читатель в России все равно ждет меня, мой дом в России ждет меня, моя память там ждет меня. Это все понятно. Но при всем при этом. Человек живет в мире с твердым ощущением, что ему некуда возвращаться. Многие такие счастливые оптимисты надеются попасть в рай после всего вот этого. Но я таких надежд не питаю. Я знаю, что я куда-то попаду, но я совершенно не уверен, что это будет рай. И вот, конечно, нет никакой земли, на которую может вернуться Румат. Вот по той же причине, по которой Гинзбург не могла вернуться к Павлу вообще. Потому что жизнь стала другой. Знакомая приучает сына школьника к чтению с помощью запретов и подачек. Не прочитал книгу «Мой полы» или «Чисти картошку», прочитал вот тебе пирожок. Можно ли таким образом воспитать у ребенка любовь к чтению? Ну, любовь к родителю точно можно, потому что мы видим старание, усердие этого родителя, его страдания за нашей неначитанности, вот пирожок от себя отрывает. Но воспитать любовь к чтению таким образом, конечно, нельзя. Ребята, ну, существует один способ воспитать любовь к чтению, которым пользовались все сколько-нибудь адекватные родители, Корней Чуковский, который, я думаю, открыл эту систему. Меня не надо было там, а мне не надо было воспитывать любовь к чтению, я много болел, мне дома больше дел было нечего, как читать или смотреть телевизор. Телевизор был ужасный, я читал. Прочел к 12 годам больше, чем надо было. Но одно могу вам сказать точно, меня не надо было уговаривать, но значительную долю книг, которые надо было прочесть, мать ко мне подтолкнула вот этим же испытанным способом. Рассказываем начало, и на самом интересном месте обрываем, говорю, или времени нет, или дальше я забыла, или а дальше сам. Ну, это как с плаванием, да, там, а дальше сам. Вот я помню, что «Звезду Соломона» я прочел таким образом, и «Клару Милич» таким образом. Две повести, которые меня впечатляли в детстве больше всего, и до сих пор впечатляют. Вот со своими детьми, ну там, скажем, ну, Женька, она очень много читала, потому что это сопровождало компьютерные игры. Вот «Принцип госплана» она прочла как прохождение, и после этого стала читать всего Пелевина. А я совершенно не помню, как она стала читать Акутагаву, или вдруг Клейста, как ее повело в эту сторону, без моих каких-то подсказок. Хотя землетрясение в Чили я ей... Не я даже ей пересказал, а Кубатиев. Вот Кубатиев пересказывал как-то, он у Ирки преподавал Царством Небесное в университете Новосибирском. И многое, многое из европейской классики мы знаем его пересказы. Как пересказывал Матвеева. Я вот некоторые старты, некоторые начала Диккенса в ее пересказах были так волшебно, точно, ну, это долго, давайте сами. И я вот Николаса Никлеби там или «Холодный дом», я в результате прочел с ее подачи. Она вообще Диккенса знал наизусть. То есть вы рассказываете Бубзу начало или читаете ему начало книжки, а вот хороший вариант. А дальше тебе не надо, а дальше тебе нельзя. И он ищет ее везде потом как-то и прочитывает. Андрюшу вот тоже не надо было агитировать, потому что у него какая-то была невероятная жадность к литературе, причем литературе в основном англоязычной, всякие там, ну, началось это с Гарри Поттера, вообще триллеры всякие, там, готика. А в семье любят таинственно. Вот, наверное, на этом я всегда подло играл. А заставить Бубза что-то делать, обещая ему пирожок, это не очень надежно. Он же всегда найдет способ извлечь пирожок из вас. Можно ли лекцию про Алексея Ремезова? Давайте, давайте. Ну, не сейчас, конечно. Мы давно прошли уже этот период, Серебряный век русской литературы. У меня много было лекций про Ремезова в разное время. Я «Крестовых сестер» безумно люблю. И люблю «Взвихренную Русь», и «Подстриженными глазами», и «Кубку». Он один из самых таких несчастных, трогательных, любимых моих авторов. Вот... Наверное. А стоит ли читать Лемон по-английски? Стоит, конечно. Ну, как стоит? Понимаете, она, вот в чем прелесть этой книги, этого грязного ответа, эта книга удивительным образом сочетает крайний цинизм в наблюдении за людьми с крайним идеализмом, ну, такой молодой, умной девочки. Ну, это как Дюмарье. Ну, Дюмарье, она тоже все понимает про людей. У нее про это рассказ «Голубые линзы», когда она смотрит на людей и видит опасных животных. А при этом сама она была необычайно трогательной, красивой, доброжелательный человек, такая английская Тэффи. С тем же пониманием трагизма бытия. Конечно, лучше читать Дюмарье, чем Лемон, но всю Дюмарье я уже прочел. Дочери 12 лет, она мечтает стать писателем, все свободное время тратить на сочинение сказок, дома, на примерах, иногда на уроках. Как бы мне ориентировать ее в образовании будущей профессии, с чего начинать, какие детские журналы писать? Нужен ваш совет. Юль, ну, вы пришлите мне... Я с удовольствием почитаю и что-то скажу. Вообще присылайте ее к нам. Наличие ребенка в творческом коллективе всегда очень мощно. Вот как у нас был там старшеклассник Чекалов, когда мы писали роман «Финал». А вот то, что называется «беречь и пеленать и посылать за делом». Вышел замечательный молодой писатель. А во всяком случае, его роман про... «Мы сгорели Нотр-Дам» – это было замечательное произведение, и хорошо, что его издали, и дальше он будет писать, я уверен, очень хорошо. Дело в том, что вообще во всякой компании приятно иметь а. старшего, который является верховным арбитром, и б. младшего, который является, там, я не знаю, объектом всеобщего сюсюканья и заботы. Ну, как вот у нас, там у нас есть несколько совсем молодых, есть патриарх Яшин Ерман, которому он еще не самый старший у нас, но ему около 70. Ему замечательно себя чувствовал в этом коллективе. Надо же, чтобы следите, чтобы гости за столом, превосходя Харид своим числом числа камин у вас не превышали. Ну, то есть, грубо говоря, от 3 до 9. Но мне кажется, что вот возрастная шкала не менее важна, что вот от 9 до 90 должен быть возраст хорошей литературной студии. А так-то у нас количество давно уже превзошло и Харид, и камин, и средний школьный класс. Адекватен ли сегодня вопрос о терроризме? Ну, адекватен, актуален, конечно, потому что террор – это же что такое? Это когда больше ничего не сделаешь. Я осуждаю террор, разумеется, решительно и радикально. Но бывают ситуации, когда ничего сделать нельзя. Об этом и рассказывает Трифонов, но его роман не совсем про это, поэтому говорю. Ждем в Одессе. Я тоже очень жду этого момента. И сколько бы меня ни пугали, что меня там будут встречать, значит, яйцами, помидорами, майонезом, кетчупом, погромом, чем угодно, и не будут. Нормально все будет. Я очень хочу приехать в Одессу. Не с лекциями, не с чтениями, а просто увидеть тех, кого я люблю. Но я не знаю, когда это будет. Сейчас же, понимаете, это сопряжено с визой. У меня очень расписан плотно весь этот год. И я хочу ужасно, с одной стороны, вырваться туда. А с другой, я совершенно не представляю, как это сделать технически. Если кто-то из украинских друзей может мне с этой визой помочь, или, по крайней мере, рассказать, такое получить, я бы приехал с наслаждением. Можно я попросить вас рассказать об Артеке? Вы часто упоминаете людей, атмосферу этого места с точки зрения педагогического феномена. А мне кажется, это был грандиозный эксперимент. Поддерживаете ли вы связь с теми молодыми талантами, которых Вагнер открывал на своих фестивалях? Да, поддерживаю. Ну, с Вадимом Рычком и дружим, например. Тут, видите, тоже это Дмитрия вопрос. Дим, видите, какая вещь. Артек я воспринимал изнутри. Я не могу быть объективен. Я видел тот Артек, который создавал вокруг себя Вагнер. Тот пресс-центр, который делал Давыдов. Им было очень трудно. Но они умудрялись вот делать эту телемскую обитель. При тогдашнем руководстве Артека это было возможно. Я, кстати, вот в Каспаржака я не кину камень, потому что он, став первым руководителем Артека после аннексии Крыма, честно пытался этот телемский дух сохранить. Видимо, когда это стало невозможно, он покинул его честно. Но у меня к нему было самое лучшее отношение. Он меня приглашал туда, за что ему большое спасибо. Добрая душа. Вот тоже огромный был соблазн поехать и сказать, ну я же буду там детям читать лекции о литературе, ведь лучше я, чем кто-то. Но есть вещи, которые делать нельзя. Есть вещи, которые ты можешь посоветовать другим, у которых нет таких моральных обязательств, а сам ты не можешь. Я в Крым не ездил после января 2014 года. И тем приятнее